Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, привет, дорогие друзья. У нас сегодня уникальный эфир, потому что у нас человек с тремя именами в эфире. У него нет ни фамилии, ни отчества, но три имени его представляют. Рики Дон Вильгельм. Привет тебе, Рики.
Привет, привет.
Я обещал тебя потроллить по поводу твоего имени. Скажи, почему у тебя такое сложное, странное имя, состоящее из трех имен? Как будто бы меня звали Влад, Сергей, Максим.
Вот так вот. Да. Кстати, я тоже бы хотел потроллить чуть-чуть, что я здесь сижу с Санта-Владом.
Санта-Влада, да.
Прямо, просто здорово. Нет, на самом деле у меня даже есть, вот, это даже не весь моего имени, вот, на самом деле, мое полное имя — это Рики Дон Вильгельм Второй. Да. Ну, знаешь, у нас нет отчеств там в Штатах. Как получилось, что была какая-то мода однажды там на Западной Европе, они начали два имена дать, и вроде эта традиция просто тоже перенесли в Америку, перевезли в Америку, когда все эмигрировали туда. Вот поэтому вот и я в честь своего отца, вот меня звали в честь своего отца, Рики Дон, он тоже Рики Дон. А Вильгельм, ну, вроде какая-то немецкая фамилия, как я понимаю. И вот и второй, потому что я как второй, чтобы отличить от своего, от моего отца. Ну вот это история моего имени.
В американских фильмах, которые мы смотрим периодически, там, если встречаются такие люди, как ты, то обычно пишут там Джером, там всякое прочее, а ты именно второй прям, да, как?
Да. Ну, как, есть разные варианты, да. Ну, одно значение, да.
Угу. Сергей Скрипченко пишет: Сергей Первый всех приветствует. Алексей Ромадин: о, Рики, здорово! Видимо, человек, который тебя хорошо знает, пишет.
Да.
Евгения Волкова: привет! Еще раз, Сергей, привет всем, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня странное название эфира: почему на долларах печатают молитвы. Но на самом-то деле мы и этого вопроса тоже коснемся, потому что у нас кому, как не Рики Дону Вильгельму Второму, об этом нам давать отчет, почему же на долларе написано «In God We Trust», что это означает. И вы в процессе эфира, естественно, об этом тоже поговорим, друзья. Но сейчас у нас первый рождественский эфир буквально практически этой недели. Ставьте лайки, делайте репосты и пишите в своих комментариях свой вариант ответа, почему на долларах печатают молитвы, друзья мои. Может быть, у вас есть какое-то устоявшееся мнение по этому поводу. Ну, естественно, Рики, ты христианин, иначе ты бы не оказался в нашем эфире, да? Ты верующий,
да.
Ты даже часть и член, пресвитер Баптистской церкви.
Пресвитер, да, Баптистской, правда,
церкви. Один из них, тебя буквально пару месяцев назад дарку положили, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. И вопрос у меня первый, наверное, будет касающийся христианства. Вот ты живешь в России уже достаточно давно, ты преподавал английский язык здесь, работал в школе. Большое количество уже лет находишься в церкви. Чем отличается российское христианство от американского, если оно отличается вообще, на твой взгляд?
Ну, конечно, я бы хотел сказать ничем, потому что мое понимание христианства – это основано на Библии. Ну, конечно, есть всегда разные моменты, контекстуализация, где какие-то традиции, может быть, отличаются. Например, вот я хожу в баптистскую церковь, все там молятся стоя, да? У нас была практика в Америке чаще всего вот сидя молиться. Ну, почему? Ну, я не знаю его точно, но мне кажется, что здесь православие, и ты заходишь в храм православия, и там нет скамеек. Ну, большинство протестантов вышли из католической традиции там в Америке, и в Америке в том числе. И вот там есть скамейки, поэтому они привыкали, чтобы на коленах, но все равно даже не только на коленах, но на коленах, на скамейках, или сидя на скамейке, вот так молились. Поэтому есть вот такие моменты, которые больше, я не скажу, что вот так надо, так не надо. Это просто момент контекстуализации. И мы эти моменты даже иногда не замечаем. Но знаешь, почему я стал членом Русской Библейской Церкви, когда я переехал в Москву? Ну, потому что я общался с этими братьями, у нас было одно богословие, одно понимание Евангелия, как человек спасается. И еще один момент нашего единства, вот наше понимание вот поместной церкви. И поэтому из-за того, что моя вера основана на Божьем Слове, вот в любой стране, мне кажется, что я могу найти единомышленников. Вот поэтому я хочу сказать, не сильно отличается, но, конечно, вот тот же момент культуры, может быть, вот потом будем говорить об этом. Но, конечно, я вырос в штате Оклахома, и я родился в деревне, где 900 человек всего.
900?
И там 900, поэтому настоящая американская деревня. И там все люди либо занимались, ну, либо работали нефтяниками, либо фермерами, ну, больше всего. И там было 300 членов баптистской церкви. Там в нашей деревне было 5 евангельских церквей. Поэтому реально вот я вырос, хотя моя семья была исключением, вот мы не ходили в церковь. Ну, просто меня окружили такая протестантская, евангельская культура. И, конечно, вот момент культуры всегда влияет на разные темы, которые обсуждаются в церкви. И вот опять, вот контекст влияет на то, чем церковь живет, можно так сказать.
Спасибо большое. Ну,
да. Ну, если ты хочешь уточнить вот какие-то еще вот и задать ей еще вопросы, я рад ответить на них.
А, слушай, ну я вот недавно слушал очередное интервью доктора Джона МакАртура, которое он давал Алексею Гуаминстову, да, и там как раз тоже был вопрос про разницу между русским христианством или, вернее, для что касается Джона МакАртура, почти советским христианством, потому что он был.
Да.
Не ошибаюсь, вот где-то на грани, да, уже Советского Союза не было, а России как таковой на сегодняшний еще не было. И он говорил о том, что его очень сильно поразило как раз в русском христианстве. Я сейчас не пытаюсь там принизить американское христианство, да, американский баптизм или возвысить русский, советский, но тем не менее, он говорит, что меня поразило в том, в советских верующих, в российских верующих, их какая-то, знаешь, это его слова, да, не мои.
Да, я слышал, да, я знаю.
Да, посвященность какая-то такая, да, на грани самопожертвования. Это действительно, на твой взгляд, тоже так было? Или это просто взгляд Джона МакАртура был на людей, которые еще жили, скажем так, только-только вышли из Советского Союза, да? И память о прошлых гонениях была очень большая.
Да, конечно, вот... И я тоже, когда я читаю вот историю русских баптистов, когда с нашим братом Синичкиным, да, разговариваю, я тоже восхищаюсь нашими предками здесь в России, баптистскими. Реально, наши братья отдали свою жизнь ради проповеди Евангелия. Я всегда благодарен, и можно сказать, что мы все носим служение благодаря их верности. Если их не было... если они не терпели вот гонения и так далее, у меня не было бы церкви, в которой можно было ходить, да, в начале моего времени в России. Поэтому, конечно, я очень благодарен за эту историю, богатую баптистскую здесь в России. Но тоже, вот, как человек, который здесь 11 лет живет, я тоже видел при наших... в церквях, вот люди, которые не читают Библию, не знают Библию, которые тоже ради своего комфорта перестали ходить на собрания, ну, кто-то обиделся и ушел из церкви, да, вот всякие эти моменты, конечно, есть у нас, но что я уверен, вот действительно, когда человек, ну, если честно сказать, вот вчера вот сидел с одним человеком, который думает о том, чтобы принять крещение или нет. И реально они сейчас думают о том, что их неверующая семья вот, скажет им. Реально в России, вот, потому что, хотя мы считаем, что наша вера библейская, да, правильна, да, это не вот наша культура не принимает вот нашу веру как истинную, подлинную веру библейскую. И вот есть момент, когда человек здесь принимает крещение и становится, давай скажем, баптистом, реально им нужно, они принимают решение немножко сталкиваться с своей родной культурой, что они реально будут испытывать ну, какое-то давление, может быть, ну, до какой-то степени гонения, да, когда Петр говорил про гонение, он больше всего вот, подчеркнул этот момент в его послании, вот, что люди будут говорить о тебе, да, и поэтому, да, вот здесь, вот в Америке не надо, ну, мало, особенно раньше, когда я там принял крещение и покаялся, мне надо даже вот такая мысль даже не пришла в голову, хотя я сам был из неверующей семьи. Для нас это было, в принципе, нормальный момент, что ты решил стать христианином. Никто не препятствовал меня, никто не противостоял. Поэтому реально там, особенно в Оклахоме, где я вырос, много протестантов и евангельских верующих. Даже можно сказать, что это, в принципе, это даже делает твою жизнь удобнее, если ты хотя бы словами говоришь, что я христианин. Поэтому я знаю, что церкви полны людьми, которые стали членами церкви. Почему? Потому что было выгодно их бизнесу. Они получили какое-то убеждение среди своего, там, ну, среди окружающих, среди сообщества. Поэтому реально в Америке такая, я бы сказал, грустная история, что люди начали воспользоваться христианством ради того, чтобы делать свою жизнь получше и комфортнее. Но когда ты на самом деле наблюдаешь их жизнь, ты понимаешь, что они не знают Писания, на самом деле не очень посвященные люди, они просто вот ходят туда, чтобы развиваться, может быть, так сказать. Поэтому да, я согласен с Макартуром, точно.
Ты буквально предупредил мой вопрос, потому что я как раз хотел рассказать тебе о слухах, которые ходят в России, об американских христианах, особенно в таких маленьких городках, с которого ты, 900 человек – это действительно маленький городок,
да.
Что у человека реально могут быть проблемы с карьерой, с отношениями с соседями, если вдруг он не является христианом, если он не ходит по воскресеньям в баптистскую церковь. Правда это или это слухи только?
У него не будет проблемы. Например, мой отец, кстати, вот я очень люблю его, уважаю его, он был хорошим отцом, он хорошо обеспечил, был очень трудолюбивым, просто не возрожденный человек. Знаешь, он был бездомным в детстве, у него было так много братьев и сестер, что ему пришлось выйти из дома. Он и учился, и работал, и платил вот свою аренду вместе с братом. Они снимали дом вместе с братом, родным у него. Его была одна цель в жизни, чтобы его дети никогда не знали чувства голода. Вот это его слова. И поэтому он сильно был очень целеустремленным человеком, да, в светском понимании этого слова, не в библейском, скажем, евангельском понимании этого слова. И у него была цель, чтобы хорошо развиваться, хорошо заработать. И поэтому он развивался там в нефтяной компании, хотя у него не было высшего образования. Он просто был очень умным и трудолюбивым. У них с мамой вот был свой бизнес, вот, ну, маленький такой магазин, где продали инструменты, лекарства для животных, ну, всякие эти штуки. Вот. И они хорошо жили. Все уважали их, потому что у них были общие ценности в этой деревне. Такие вот, надо трудиться, надо быть моральным. Но это не вот его отсутствие посещения, да, церкви никогда не препятствовало его развитию. Но, с другой стороны, да, если человек находится в церкви, он может воспользоваться этим, потому что там будут связи, там будут возможности общаться поближе с людьми. Мой отец просто тихо вот, занимался своими делами и развивался. Поэтому нет, это не препятствует, но реально это может помочь, если ты являешься членом по местной церкви и там, исповедуешь христианство. Но сейчас, конечно, ситуация в Америке изменяется, особенно в больших городах. Поэтому посмотрим, что будет в будущем.
Спасибо тебе большое за твою откровенность, друзья. Я напоминаю, что у нас в студии, в нашей виртуальной, Рики Дон Вильгельм II, вот именно так и никак иначе, гражданин Америки, пресвитер Баптистской церкви, замечательный человек, прекрасно разговаривающий по-русски, как пишет Жанна Михайлова. Хорошо по-русски говорит молодой человек. Вот не знаю, сколько тебе лет, Рики Дон, но молодым человеком ты еще считаешься по нашим понятиям.
Я считаю себя очень молодым.
Это прекрасно. У меня к тебе очень много вопросов есть, на самом деле, Рики, но и комментарии тоже пишут к тебе, собственно говоря, относящиеся комментарии. Вот, например, Евгения пишет Волкова о том, что религия – это инструмент управления. Вот наверняка ты слышал такое возражение миллионы раз, и в Америке в том числе. Что бы ты на это сказал, что религия – это инструмент управления, на самом деле, чтобы сделать людей стадом, таким быдлом, да, и управлять ими, и вести их туда, куда тебе хочется?
Да, ну, знаешь, религия может быть инструментом управления, точно. Ну, не христианство, ну, не библейское христианство. Во-первых, мы говорим, что спасение Иисус заработал, Иисус заслужил за нас. Поэтому и мы получаем это спасение, оправдание, вот вечную жизнь по благодати через веру. И поэтому здесь нет возможности, чтобы манипулировать человека, говорить, что вот вечная жизнь только здесь находится, поэтому тебе нужно прийти ко мне и делать все, что я говорю, для того, чтобы ты был оправданным перед Богом. И еще вот один момент, почему я стал баптистом, и почему я продолжаю быть баптистом. Это автономность по местной церкви. И у нас... одно слово, которое, ну, скажем, перевели или перенесли с английского на русский, вот есть слово congregationalism, вот на русском конгрегационализм, да? Это что значит? Вот конгрегация, да, это собрание. Поэтому власть принадлежит не пасторам, а собранию, церкви. Вот, и мы считаем, церкви – это каждый член вот, по местной церкви, каждый человек, который принял крещение и сказал, братья, я вот заключил завет с другими верующими, сказал, давайте мы будем жить вместе, поддерживать друг друга и исполнить великие поручения друг с другом и жить послушным Божьему Слову друг с другом. А что Библия показывает именно об этом собрании Божьем церковным? В-первых, это Божье собрание, которое отвечает за учение в церкви. Вот апостол Павел написал в книге Галатам, что он обвинил кого, да? Он сказал, что вот, ну, он обвинил, что они допустили ложное учение в церкви, не как он им проповедовал Евангелие. И кого он обвинил? Не ложных учителей только. Он сказал, что вы виноваты в этом деле. Да? Потому что вот и через это мы понимаем, что у поместной церкви ответственность защищать Евангелие. Поэтому это не только вот ответственность пресвитера, пастора, это их ответственность. Второй момент, вот поместная церковь отвечает за то, за кого они избирают как служителя. Это еще момент баптизм. И третий момент, вот когда Иисус говорил про церковная дисциплина, как церковь может защищать святость Божьей церкви. Иисус сам говорил в Евангелии от Матфея, 18 глава, что если вот человек живет в грехе, да, ты должен один на один обличить его, потом, если он не покается, вот возьми с собой двух свидетелей, и если он продолжает жить вот таким нехристианским образом жизни, перед кем? Он должен отвечать не перед пресвитером, а перед церковью. Поэтому вот есть три вот, самых главных моментов Божьей церкви. Да, кто будет членом нашей церкви? Вот эта ответственность принадлежит не лидерам, а вот самим людям. Кто вот решает, вот, кто действительно является спасенным вот, по их образу жизни, да? В каких людях мы видим качество возрожденного человека, Это церковь решает. И кто защищает и определяет, что, что мы должны учить в церкви. Конечно, у пресвитера большая ответственность, чтобы учить, но у каждого человека имеет доступ к Божьему Слову, да, и поэтому они всегда должны, вот каждый член церкви должен пробирать, вот, действительно ли мы живем по-Божьему и проповедуем Божье Слово и истинное Евангелие. И поэтому вот это одна причина, почему я говорю, что мы не стараемся людьми управлять, потому что власть, в принципе, им принадлежит.
Спасибо тебе большое. Наталья Тихонова передает тебе привет из города Светогорска. Наверняка ты не знаешь, где это находится, но он находится буквально на самой границе России и Финляндии. Прекрасный городок, я там бывал. Буквально на одной стороне речки ты стоишь в России, а вот другой берег реки – это уже другая совершенно страна. И она подтверждает, все правильно говорит Рикки Дон Вильгельм II. Вот правильно говорит он. И ставит тебе большой палец. Спасибо тебе большое, друзья. Я напоминаю, что у нас эфир благотворительный. Мы существуем только за счет ваших пожертвований, поэтому... Если вам душа ваша располагает нам помочь, в описании к этому эфиру есть прямая ссылка, попадя на которую, нажав на которую, вы попадете на страницу финансовой поддержки Теос Медиа. В частности, этого эфира главная тема для того, чтобы мы могли делать как можно более часто и лучше передачи для вас, даже находясь вот в чулане, как я сейчас сижу в чулане, и делаю трансляцию прямо отсюда. Новые времена, к сожалению, диктуют нам новые условия жизни. Ставьте лайки, делайте репосты. Рикки Дон Вильгельм II у нас в студии, в нашей виртуальной. Любые вопросы про американский баптизм и почему, собственно говоря, на долларах печатают молитвы, вы можете к ним обращать, я их протранслирую. Рикки, одни из самых любимых фильмов моего детства, моего юношества такого, скажем, подросткового, да, 90-е годы, это, ой, правда, вот серьезно, американские фильмы про Рождество. Вот прям я любил, знаешь, эти
праздники. «Дом один».
Естественно, «Один дома», ну как иначе, да, естественно, «Один дома», это самый такой... классный фильм.
Мне кажется, это стал русским фильмом больше, чем американским.
Скорее всего, так и есть. Это более российский фильм, да, и Маккали Калкин — это практически гражданин Российской Федерации, мы бы его приняли с большим удовольствием, я думаю, дали ему и гражданство российское, и все что угодно в России бы ему. Да, действительно, так оно и есть, но, конечно, не только этот фильм, но тем не менее. Вот сейчас уже близится Рождество, и, ну, поэтому я в таком вот колпаке, да, с Санта-Рождественском. Что для тебя лично значит этот праздник? Действительно ли, как показывают американские фильмы, в американской культуре это какой-то вот, ну, главный, кроме 4 июля, главный праздник?
Ну да, да. Ну, хотя бы где я вырос. Это точно главный праздник, в моем понимании, да, если, особенно если ты просто смотришь на количество денег, люди тратят на подарки и так далее. На украшение. Реально, это настоящий вот, и самый главный праздник, ну, по-моему. И даже в моей неверующей семье мы тоже отмечали Рождество. И, конечно, родители всегда сделали акцент на Санта-Клаусе и так далее. Про Иисуса не говорили, но все равно отмечали и соблюдали всякие эти традиции.
У нас тоже в России в советский период времени мы, даже будучи неверующими, праздновали и Пасху, и Рождество, и все что угодно, да, раз вникая в этот смысл. Но что для тебя лично, как для христианина, означает праздник? Ты действительно уделяешь ему большое внимание, либо просто это дань традиции, которую ты следуешь, потому что, ну, так принято, и все?
Да. Это мой, я честно бы сказал, что это мой любимый праздник. Конечно, я не придерживаюсь мнения, что Иисус на самом деле родился 25 декабря или 7 января. Да, но я считаю, что это хорошо, когда у нас есть день, когда мы можем просто сделать такой акцент для того, чтобы вспомнить, что Бог вплотился, Бог второе лицо Троицы, стал человеком. И что это значит для меня? Ну, знаешь, если я могу просто немножко говорить про наши традиции, да, в нашем доме. В принципе, для нас вот это праздник... Есть еще американский праздник, и до сих пор, спустя 11 лет в России, мы до сих пор, как семья, отмечаем День Благодарения. Вот всегда находим каких-то, ну, американцев, и... Это тоже момент для нас, просто благодарить Бога за то, что за все, что Он сделал для нас. И в субботу после Дня Благодарения мы всегда ставим там елку, украшения достаем, поэтому у нас почти в нашем доме вот елка почти целый месяц стоит в нашей кафетерии, и украшения, вот, и, конечно, носки у камина. У нас нет камина, поэтому у батареи вот наши носки висят. И поэтому, да, это действительно такая веселая атмосфера у нас дома. И я фанат рождественской музыки, и просто круглосуточно я слушаю эту музыку. Вот, поэтому ну, я просто люблю вот это рождественское настроение. Ну, конечно, первый день декабря вот с детьми нашими мы начинаем читать Адвент. Ну, Адвент — это что значит? Ну, переводится да, с латинского, да? Пришествие. Вот мы отмечаем первое пришествие Иисуса Христа. И у нас план чтения, вот и каждый день мы читаем вместе и поем рождественскую песню, вот, чтобы наши дети выучили какие-то рождественские песни. И мы просто постоянно напоминаем вот, нашим детям о Евангелии, о Божьем Слове. И почему? Вот, и каждый вечер моя жена задает вопрос, почему мы отмечаем Рождество? И дети всегда отвечают, потому что Иисус пришел. И второй вопрос она задает, а почему Иисус пришел? И дети отвечают, вот, чтобы спасти нас от грехов. И знаешь, что лично для меня это значит? Конечно, мы здесь могли бы там обсуждать о том, как Иисус является исторической личностью. Я недавно в нашей церкви проповедовал об этом, кстати, что он исполнил вот, сотни пророчеств, которые были о нем. Где он будет родиться, как он, ну, чем он будет заниматься, что он сделает, да, как он будет умереть. И что я вижу в первом пришествии Иисуса Христа, что Бог был верный своему слову. И, знаешь, поэтому для меня вот Рождество — это не только о том, что Иисус пришел, но после его воскресения Иисус тоже сказал, что он возвращается, чтобы установить свое вечное царство. И в этот момент не будет смерти, не будет страдания. Но кто будет с ним? Это верующих в Евангелие Иисуса Христа. И поэтому для меня, вот мы как отмечаем, что Бог был верен своему слову, и мы стараемся напомнить себе, что и он еще раз придет. Он не только пришел, и он возвращается, чтобы установить свое царство. И поэтому я вот в этом сезоне, особенно в декабре, я стараюсь обращать свое внимание и направить свое сердце на эту будущую надежду. Вот особенно в этом году, да, да, Влад?
Да.
Это же год страдания. Да, вот один из моих первых знакомых в Ижевске, ну, в Удмуртии, они в республике, в районе вот жили, не в городе, умер от коронавируса в это, ну, пару месяцев назад. Еще вот моя бабушка умерла в этом году. Вот не от коронавируса, просто так она была пожилая. Вот много вот, которые окружают нас сейчас и испытывают такую глубокую боль. И, может быть, кто-то здесь испытывает страх. Но почему я ничего не боюсь? Почему у меня есть вот непоколебимая вера? Потому что я вижу, как Бог был верен своему слову в первом пришествии. И он продолжается быть верным нам, верующим в него. И это, конечно, всегда дает мне надежду. И второй момент, что он обещает нам? Он обещает справедливость. Мы все ощущаем несправедливость, когда наши родственники умирают, когда вокруг нас вот, люди страдают, когда у нас не вот та квартира, которую мы бы хотели, когда сложно зарабатывать и так далее. Да? Но мы понимаем, что это очень короткий срок нашей жизни. И ждет нас, всякого вот, верующего в Иисуса Христа, великую награду. Вот, и он нам это, он много, вот, неоднократно говорил об этом, что, что он будет дать великую награду всякому верующему, верному верующему в него. И поэтому это для меня вот дает очень большую надежду, потому что вообще можно не переживать и знать, что наше будущее в его руках. Если я буду страдать немножко, он, я буду приблизиться к нему через это страдание. И при всем при этом я нахожу вот надежду, что да-да, страдаю, но еще вот, но я знаю, что он справедливый и праведный, и он возвращается, чтобы исправить всякие эти несправедливости, которые мы здесь испытываем. Это дает мне очень большую надежду. И поэтому во время Рождества я сделаю акцент на этом.
Спасибо тебе большое. Получилась такая небольшая проповедь, Лики. Я тебе благодарен за это. Знаешь, у нас в России говорят, что дай только пастору открыть рот, и придется приложить очень большие усилия, чтобы закрыть этот рот, потому что он по привычке начинает проповедовать в любой ситуации. Алексей Ромадин пишет...
Мы говорили по-английски.
Да. Кроме России и США, Макарей Калкин нигде не популярен, пишет Алексей Ромадин. Наверное, так, я не знаю. Жанна, хочу сохранить верность Богу, несмотря на стесненные обстоятельства. Спасибо, Жанна, большое за то, что ты пишешь. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Рики Дон Вильгельм II у нас сегодня в студии, в нашей виртуальной. Мы говорим о Рождестве, об Америке, о вере в Бога. Да, и почему на долларах печатать молитвы, тоже свое мнение можете выразить в комментариях. Мы чуть позже к этому вопросу подойдем. Ты сказал об музыке. И знаешь, одна из больших проблем, у нас есть вот Александр Анисимов, он ведущий передачи «Саундчек», который сопровождает наш сегодняшний эфир, передача про музыку, и у него уже была или уже будет, прости, Александр, если я потерялся немножко, будет эфир саундчека про как раз рождественскую музыку. Вот большая проблема, кстати говоря, в том, что почему-то, опять же, есть не только классные рождественские американские фильмы, но есть классные англоязычные песни рождественские, и почти нету песен про Рождество, вообще нету, на самом деле, хороших песен про Рождество русских. Почему, как ты думаешь, 30 лет мы в свободном, ну, условно, в свободном государстве живем, да? Мы можем исповедовать свою веру не так, как в Советском Союзе. Нас никто за это в тюрьму не посадит, по большому счету. Ну, христиан, по крайней мере, да? Но у нас нету хитов рождественских, а в Америке не есть. И они появляются новые. И эти хиты любят даже люди условно, такие, ну, условные верующие, да, они их поют. Они могут быть не исповедующими христианами, не горячими, но они все равно любят эти песни. Почему?
Ну, да, конечно, это может быть связано с нашей культурой, да, вот все наслаждались этими песнями однажды, может быть, и просто если слышишь эти песни, просто сразу возникает вот такое праздничное настроение. И, конечно, вот даже неверующие музыканты, они знают, что если они будут сделать такой альбом, вот рождественский, точно он, они будут продавать очень много копий. Поэтому это просто бизнес, может быть, для некоторых из них. Но почему нет нету этих песен в России? Ну, у нас нет песни про Новый год. У вас есть. У нас очень много песен, которые более-менее, они связаны с Рождеством, хотя они тоже не поют про Иисуса, они поют про Санта-Клауса, просто про Рождество вообще, просто эту атмосферу, как будто сделали Рождеством каким-то живым Богом, да, который имеет свою личность. Ну, знаешь, почему у нас именно вот современные, на нашем языке, через который мы можем поклоняться Богу? Ну, конечно, я не точно знаю, но вот, может быть, есть небольшое отличие вот в культуре. У нас просто очень много протестантов, евангельских верующих. И евангельские верующие делают акцент на авторитет Божьего Слова. В России это православная культура. И в православной церкви есть большой авторитет на традицию. Ну, и в Библии в том числе. Ну, знаешь, например, вот на Западе, как называют православную церковь? Они называют это ортодоксная церковь. Но русская православная церковь однажды вот, приняла решение, что мы не, вот есть вот это слово, да, на русском языке, ортодоксное, да, ортодоксия, да. Но и вот ортодоксия, да, это вот это слово, да, нужно решить, это правильное учение или правильное, ну, прославление. И в русской церкви православные, да, они сделали акцент на правильно, чтобы правильно славить Бога. Поэтому содержание авторитета, простите, акцент на чем? Не на контенте особенно, но на форме. Поэтому есть старый славянский язык, да, поэтому, чтобы отойти от традиции, значит, отойти от наших традиций, которые делают нам способными вот, прославить Бога, прославлять Бога. Ну, просто у нас нет этого. И это не связано с Америкой. У нас тоже куча католиков, куча православных, куча мусульман. Да, вот, ну, просто было вот, история в нашей, да, много эмигрировала из Европы в Америку. Почему? Вот чтобы искать религиозную свободу. Они избежали гонения. И поэтому просто была вот такая атмосфера, где они могли развиваться и распространяться. И поэтому я говорю, что просто если они начали современные песни, вот православная культура бы восприняла это как, ну, непочтение вот церковным отцом вроде.
Да.
Ну, мое, это лично мое мнение, да.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Рики Дон Вильгельм II у нас в нашей виртуальной студии. Пастор Русской Библейской Церкви, город Москва. Любые вопросы, которые вас интересуют о Рождестве, о американском христианстве, об американской культуре, можно задавать, писать. Если у меня будет время, я обязательно их озвучу, потому что у меня тоже есть вопросы. И вот ты сам буквально подвел меня к этому самому вопросу о долларе, да? Ты сказал о том, что на американский континент в свое время люди ехали за религиозной свободой, и, в общем-то, любой человек, даже не живущий в Америке, но учащийся в школе, изучающий историю, он прекрасно знает, как много, да, Библия и вера в Бога значила для отцов-основателей Америки, как много, да, какое большое внимание они уделяли всему этому, вере в Бога, и даже сам институт выборов, да, выборов демократических родился внутри церкви, по большому-то счету, и перенесся на политику, по крайней мере, так мы думаем, да. На долларе есть молитва «In God We Trust», всем известная, да, это возглас такой, провозглашение, лозунг, но и молитва «На Господа мы надеемся, в Господа мы верим», да. Что это означает, да, эта фраза вообще сегодня хоть что-то означает для людей, которые расплачиваются этой бумажкой, либо это всего лишь древний лозунг, часть американской идентичности, и больше ничего не означает?
Ну, знаешь, Я бы сказал, что именно существование христианской Америки – это иллюзия, на самом деле. Потому что наши основатели, они не все были христиане. И даже многие из них не были, даже многие из самых влиятельных. Но были какие-то общие принципы, да, на которых было создано наши, ну, как ты сказал, нашего государства, нашей конституции, что какие-то общие принципы, в принципе, да, вот конституция была написана верующими в какого-то Бога. И, может быть, что их объединил, это было их понимание грехопадения, греховность, что у каждого человека греховная склонность. И нам нужно выдержать вот греховность человека и контролировать, чтобы люди, если у них нет возрожденная совесть, у государства такая ответственность, чтобы защищать вообще общество. И что их объединил? Именно вот есть один вот христианский доктрин, ну, греховность человека. Я бы даже вот здесь цитировал, я открыл Библию на английском, но, ну, апостол Павел написал в 3 главе к Римлянам, да, нет ни одного доброго, нет ни одного праведного, никто не ищет Бога. Но в принципе, да, основатели Америки, они все согласились именно об этом. Но именно о Христе. Например, Томас Джефферсон, да, вот известный, один из самых известных президентов вот, и политик американских, он вообще вычеркнул вот, много отрывков из Библии, все, которые касательно именно сверхъестественным подвигом Иисуса Христа, его смерть, нужда в его прощении. Ну, и он подчеркнул именно, вот и создал вот свою Библию и сделал вот такую книгу морали, которой все бы, и контент был взят из Библии, из Нового Завета. Но он сам отказался от, от Иисуса Христа. И поэтому вот, ну что, вот поэтому я говорю, что, ну, в принципе, христианская Америка, это просто иллюзия. Но было вот определенное вот согласие в чем? Что есть высший вот, нравственный закон, который существовал до нашей Конституции. И это ввел вот этих мужчин, чтобы написать вот, закон, который не дал слишком много власти одному человеку. Вот, да, вот есть вот такой принцип. Потому что они все считали, что человек греховный. Все, в глубине своего сердца мы все являемся эгоистичными.
Слушай, ну, я могу ошибаться, но, по-моему, абсолютно все президенты во время инаугурации дают клятву, да, на Библии при этом. Я могу ошибаться, но, по-моему, все.
Да. Да, даже, по-моему, даже все, да.
Да, и даже Барак Обама, которого обвиняли в том, что он скрытый мусульманин, тайный, да, тем не менее клялся на Библии, да. И все говорили, кроме одного единственного президента, все говорили, что я клянусь, да, кроме одного, который сказал, я торжественно обещаю. На Библии, возможно, таким образом пытаясь, не знаю, быть более честным с самим собой, я не знаю. Но вот тем не менее, да, ты говоришь, что христианская Америка – это иллюзия, это миф, это сказка, но вот же есть некий факт, известный всему миру, да, каждый американский президент клянется на Библии.
Ну, да, ты прав. Ну, можно сказать, они соблюдают традицию, но в нашем государстве никогда не было, вот у нас вот один вот важный, самый главный момент в Конституции, это что у тебя есть свобода религии. Поэтому и наше государство никогда не поддерживало вот определенную религию или вот именно вот финансово, например, чтобы эта религия просветалась. Они, в принципе, одобряют любую религию. Почему приняли Библию? Да, была, в принципе, общая культура, которая признала, что для большинства гражданин, да, это наш авторитет. Но, конечно, как сейчас видишь, вот, мне кажется, что эта традиция не будет намного дольше, потому что больше и больше вот, люди отходят от веры. И насчет лозунга, да, вот in God we trust, да, мы верим в Бога, доверяем Богу, верим в Бога. Я думаю, что вот такая традиция будет продолжать, потому что, в принципе, большинство американцев не отказываются от существования Бога, они просто отказываются от авторитета Священного Писания. Поэтому нельзя, вот самый большой идол американцев, да, и самая большая ценность вот, вообще на нашей культуре – это свобода. Да, все переехали туда и искали свободу, хоть религиозную, хоть вот, просто вот, свобода от Англии. И была такая эволюция, да, в нашей истории, что вообще свобода значит, ты не можешь запрещать ничего. И поэтому, да, я хочу верить в Бога, но я хочу верить в Бога, который очень подобен мне. И это вот наша, ну, сейчас вот это проблема веры в Америке, что каждый делает с своим Богом. Как летание в пустыне у Сайнай, да, они обращались и начали, вот, Бог их не устроил, вот, Яхве. И поэтому они обращались к Арону и сказали, вот, сделай нам Богом, как у египтян. Вот, и они начали этому Богу поклоняться. Вот это тот же идол у американцев. Идол
свободы. Спасибо тебе большое. Как вот нам пишут в комментариях, и как мы сейчас, ты только что сказал, да, о Очень много богов существует у людей, да, идолов, богов, там, свобода, это тоже своеобразный идол, бог, да, свобода, не знаю, там, американский паспорт для кого-то является, наличие его тоже таким идолом, да, и все к нему стремятся обрести этот американский паспорт, многие, очень многие. Огромное количество религий существует в мире. Почему, по мнению Рики Дона Вильгельма II, почему-то я все время хочу сказать третьего, наверное, у тебя сын тоже будет Рики Дон Вильгельм III, да? Почему именно христианство, на твой взгляд, является единственным правильным ответом на вот эту дыру размером с Бога, как сказал один известный богослов древности? Да, у тебя 4 минуты есть на этот вопрос.
Ну, в-первых, я бы посоветовал вам послушать мою проповедь. Это было 29 ноября в Русской библейской церкви, можете найти в Ютубе. Ну, почему? Потому что я считаю, что если существует Бог, и вот я смотрю на творение, и для меня это объективно, что Он существует, что Он не просто так создал этот мир, у него была какая-то цель. Вот и мы понимаем, что эта цель — это было распространение Его славы, и поэтому каждый человек является носителем Божьего образа. И это вот, если мы являемся носителями Божьего образа, это тоже показывает, что Бог хочет какое-то взаимоотношение с нами. Поэтому если есть какой-то личностный Бог, который не является равнодушным к своему творению, он был бы вовлечен именно в нашу историю. И поэтому чем отличается Иисус от других богов? Он вечно существовал и спустился на землю. И поэтому Иисус — это историческая личность, и это не философская система или культурная традиция. Он не просто пришел и сказал: «Вот, я открою вам какую-либо вот новую истину». Он сказал: «Я есть истина». Он не сказал, что я покажу вам какой-либо вот лучший образ жизни. И он сказал: «Я есть жизнь». Поэтому он является источником истины. Он является источником жизни. Поэтому он не просто создал какую-то религиозную систему. Он сказал: «Я центр вселенной, я центр вот вашей надежды». И он сказал, что я являюсь этим богом, который создал все. И это радикально отличается от других религий. И поэтому это просто побуждает меня вот именно искать, что он сделал, да, что он говорил. И поэтому что для меня? Вот если человек отказывается от Иисуса Христа, это на основании либо его подвигов, они сомневаются, да, в его чудесах и в его смерти и воскресении, либо они отказываются на основании его слов, да. Они говорят, что, ну, да, может быть, хороший учитель, но он не сказал, что он является Богом. Но когда я просто занимаюсь историческим исследованием, да, это для меня вот самый логичный, вот я знаю, что у нас мало времени сейчас, поэтому жаль, что не могу полностью отвечать на этот вопрос, но я бы сказал, исторические, вот история указывает на то, что он действительно совершил много чудес, действительно умер на Голгофском кресте и воскрес. Это самый объективный вывод, если ты просто чисто занимаешься историческим исследованием. И нет никакого вот свитка древнего, который говорит, что он не назвал себя Богом. Это была причина, почему они убили его.
Спасибо,
ничего
тебе большое.
Существует, что противоречит это.
К сожалению, мы должны заканчивать. Друзья, Русская библейская церковь представлена в интернете очень широко. YouTube, сайт в интернете есть. Каждый из вас может зайти на этот канал YouTube, например, и послушать проповедь Рики Дона Вильгельма II по этому поводу, о котором говорил 29 ноября, да, если я правильно помню?
Да, ну, последнее воскресенье ноября точно.
Последнее воскресенье ноября, друзья. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока. Это была главная тема Теос Медиа. С Рождеством вас наступающим.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.